В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, и со мной в студии главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкин. Нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси Теона Акубардия, член правления Общественного совета по обороне и безопасности. Из Еревана Александр Искандарян, директор Института Кавказа. И из Баку военный аналитик Яшар Джафарли. Приветствуем наших гостей.
Здравствуйте.
Что ж, уже по специализации экспертов можно понять, что тема нашего сегодняшнего кавказского перекрестка военная. Мы решили обсудить состояние вооруженных сил стран Южного Кавказа, их обороноспособность, уровень технического оснащения и состояние оборонных производств. Иными словами, к каким войнам сегодня готовы или готовятся Азербайджан, Армения и Грузия, и какими материальными и интеллектуальными ресурсами они для этого обладают. Я предлагаю начать с нашего эксперта из Тбилиси, и не только из соображения этикета, но еще и потому, что именно из Грузии сегодня нескончаемым потоком идут новости о запуске новых оборонных производств. Михаил Саакашвили строит новые бронемашины, беспилотники, грады, противоракетную оборону. Теона, мы действительно являемся свидетелями рождения оборонной индустрии в Грузии, и если да, то на какой материально-технической и интеллектуальной базе она создается?
Приветствую вас и ваших слушателей. Что касается нашего производства, в 2010 году господин Саакашвили сказал, что Грузия должна самостоятельно делать свою оборонную промышленность. И позапрошлом году, это было в 2011 году, 26 мая, мы уже увидели первый продукт, который был произведен на предприятии «Дельта», и это было названо «Дидгори». Это бронетранспортер, и мы уже сегодня видим, что это, промышленность идет вперед, и у нас есть БМП «Лазика», и еще у нас
Теона,
есть...
можно я вас прерву на секунду? Я просто хочу напомнить нашим слушателям, что презентуя Дидгори, вернее, презентуя беспилотный летательный аппарат, Михаил Саакашвили сказал, что Дидгори вызвал чувство зависти у российских военно-промышленников, что эта машина гораздо лучше, чем аналоги, производимые в России, и теперь российский ВПК думает о том, как догнать грузинский образец.
Да, вы правы. Что касается самого Дидгори, очень хорошие рекомендации были из правительства по этому поводу. И военные эксперты тоже говорят, что это лучше, чем российское производство. Но мы знаем, что этого надо все испытать в учениях, так что я точно не могу сказать, насколько это лучше, чем российское вооружение, но бронетранспортер. Но сам факт, что Грузия самостоятельно это делает, это уже очень хорошо. Я думаю, что Грузия должна это делать, потому что у нас есть свои проблемы факта оккупации. У нас были проблемы после 2008 года в войне, что мы нуждались в противотанковых системах, были проблемы в связи с этим. И вся эта риторика из правительства твердит, что это будет лучше, чем российская система, но все равно я думаю, что еще несколько лет должно пройти, чтобы мы знали, что это лучше, и надо это делать не только для Грузии, но на экспорт это выводить.
Теона, а вот если мы, понятно, что в руках не держали эту военную технику и делать какие-то заключения рано, но если пойдем путем реконструкции, наверное, для производства на уровне современных образцов необходима очень серьезная научно-техническая база, то есть, конечно, конструкторские бюро и, собственно говоря, школа. Да? И мне кажется, что в как бы моделях последних поколений основу составляет электроника. Можем ли мы себе представить, что в Грузии сегодня, ну, есть, скажем так, конструкторское бюро или там целый их...
Знаете, это было произведено Дельта. Дельта был самостоятельная структура, который два года тому назад стал структурой Министерства обороны. Я знаю, что те люди, которые там работают, были очень хорошо образованы, и у них есть хорошие инженерские конструктивные...
Но нет, этого все-таки мало. Я говорю, нужна школа, и вы знаете, если есть наука, школа... если есть целая отрасль науки, которая занимается электроникой, то это должно ощутить на себе и производство какого-то гражданского продукта в этой же области.
То есть
мы должны иметь такую же сложную электронику, которая выходит на гражданский рынок.
А те кадры, которые там работают, они все старые, как мне известно, но у них есть очень хороший... как это...
Смена поколения, наверное.
Смена поколения. Так что я надеюсь, что и в будущем смена поколения будет работать. И все это только что началось. И я надеюсь, что это будет продолжаться и улучшаться. Но я не могу сказать, что вот эта модель идеальна, и это лучше, чем российская. Потому что это надо... 2-3 года или, может, год в учениях надо все смотреть, где, так сказать, плохо, где лучше будет, и все это надо улучшаться.
Ясно, да. Спасибо, Теона. Теперь у меня вопрос в Баку. Откуда новости о росте оборонного бюджета и закупок поступают не таким взрывным способом, как из Грузии, а постоянно, я бы даже сказал, методично из года в год. В результате чего Азербайджан сегодня по темпам роста военных расходов вышел на первое место в мире. Такие данные на днях были опубликованы Стокгольмским международным институтом исследований проблем мира. И, Ешар, насколько я понимаю, Азербайджан в основном не производит, а закупает вооружение за рубежом. А какова ситуация с внутренним производством?
Дело в том, что вот ваши данные о том, что Азербайджан вышел на первое место, немножечко сомнительной информации кажется.
По темпам, не по объему, а по темпам.
По темпам может быть, хотя в этом тоже немножко сомневаюсь. Но я вам сразу скажу, что у нас скудная информация полностью о секторе обороны безопасности в связи с тем, что у нас положение военное, вы знаете, карабахскую проблему, мы в состоянии конфликта находимся, поэтому официально Баку информацию особо делить с обществом не берет на себя такую ответственность, считает определенную информацию секретной. Поэтому у нас такого, скажем, большого количества информации нет. Но что касается темпов, я приведу несколько цифр. Значит, в 2006 году наш оборонная промышленность, мы тратили 50 миллионов. В наших манатах это приблизительно евро, если посчитать, приблизительно так правильно получится. А сегодня эта цифра исчисляется 1,3 миллиардов долларов. Вот сами разница, посмотрите, какая разница действительно. Но у нас, скажем так, вы говорите, в основном закупает, но... Я опять же скажу, что, да, может быть, крупную технику, крупнокалиберное вооружение, да, мы закупаем, но у нас сегодня около 700 названий продукции, которые производятся со стороны нашего министерства, оборонной промышленности, естественно, не самим министерством, а с предприятиями, которые входят в этот состав.
Но вы можете похвастаться такими же успехами, как и Грузия? Тяжелая военная техника, беспилотные летательные аппараты.
Тяжелая военная техника нет, но беспилотные военные аппараты у нас есть. Определенные совместные проекты, мы знаем, что с Израилем и с другими странами имеется. И ожидается в ближайшие годы поступление наших собственных летательных аппаратов. Но есть у нас такое... такая снайперская винтовка, которая сегодня приобретает достаточной популярности, истеглал, который называется крупнокалиберной снайперской винтовкой. Некоторые страны региона, в том числе Турция и Пакистан, заказали определенное количество, закупили. Естественно, мы используем их в своих вооруженных силах тоже. Но есть у нас определенная техника, которая, ну, скажем, класса БТР, наверное, вы знаете, бронетехника называется «Матадор» или «Мараудер». Если вы слышали или не слышали, это мы совместно с ЮАР, Азербайджан производит, и тоже в достаточном количестве заказывается со стороны наших вооруженных сил и со стороны других государств.
Ну, то есть можно сказать, что, ну, скажем так, не тяжелая военная техника, а бронемашины удалось поставить на конвейер и пустить на экспорт.
Есть у нас, да, это у нас факт, мы об этом много уже пишется, несмотря на то, что наше Министерство обороны и промышленности 6 лет всего действует, но мы в основном добились определенных успехов, стали более независимыми от внешних, от внешнего рынка. То есть мы где-то по тем же самым темпам, что вы говорите, развитие, да, действительно, многие вещи, особенно такие, скажем, не крупнокалиберные, опять еще раз повторюсь, мы сами можем производить и поставлять в наши вооруженные силы. Это наши успехи. Но я хотел бы особо подчеркнуть, у нас наше правительство не преследует полностью цели, скажем так, полностью, чтобы предприятия Министерства обороны и промышленности работали только на военных. Но здесь вы знаете, что на этих предприятиях создаются дополнительные рабочие места. И здесь обмундирование производится, пуговицы производятся. То есть, скажем так, легкая продукция легкой промышленности мы тоже производим, я это приветствую, считаю, что это правильно.
Давайте это немножечко не та тема.
В другой программе.
Я понял,
спасибо,
да.
Ну, да, у нас
по крайней мере, чтобы не сложилось такое мнение, что страна идет по пути того, что готовится.
Перешла на военные рельсы.
Да, или милитаризация сейчас называется. Это тоже надо учитывать.
Спасибо большое. Вопрос в Ереван. Александр Искандарян. В рейтинге того же Стокгольмского института Армения находится на 10-м месте, и в прошлом году рост расходов на оборону составил 8%. Для кризисных времен это достаточно много. А Армения тоже идет по пути развития внутреннего производства вооружений?
Вы знаете, я скептически отношусь к разговорам о том, что страны размера Грузии, Армении или Азербайджана могут путем внутреннего производства обеспечить потребности обороны просто путем производства. Это невозможно. На самом деле Армения, конечно, вынуждена содержать несусветную по размерам Армении армию и иметь очень серьезное вооружение. И это она делает абсолютно другим способом. Я думаю, что на самом деле не только она. Но способ Армении — это членство ОДКБ и получение вооружения в основном из России, не только из России, но в основном из России, по ценам, которые достаточно устраивают Армению. Что касается собственного военного производства, повторюсь, оно не может решить по-серьезному никаких проблем. Страны такого размера не могут иметь военный комплекс, который обеспечивает потребности. И тем не менее, вопрос был должен ответить. В Армении в советские времена было чрезвычайно милитаризировано производство. Армении были, если я не ошибаюсь, почти на 90% частью военно-промышленного комплекса, причем достаточно наукоемкого. Наукоемкая ее часть. Там электроника и некоторые комплексы военные достаточно сложные, связанные со сложной техникой. Поэтому остались какие-то традиции, остались какие-то институты, остались специалисты, остались научные школы. И некоторое производство есть. Естественно, как и в Азербайджане, тут я совершенно согласен с азербайджанским коллегой, эти цифры не так, чтобы сильно открытые. Но по некоторым индикаторам можно судить о том, что, ну, опять же, и беспилотники производятся, и легкое оружие стрелковое производится, патроны производятся и так далее, не говоря уже о пуговицах. Но, повторюсь, основной способ удовлетворения потребностей Армении в обороне, он абсолютно в другом месте и к производству вооружения имеет очень мало отношения.
Александр, ну, я знаю, что в Армении стоят на дежурстве комплексы С-300, которых нет у Грузии и Азербайджана, и они включены в систему ОДКБ. Можно ли сказать, что сегодня за счет своих отношений с Россией Армения защищена лучше других стран Южного Кавказа?
В Азербайджане есть комплексы С-300. В 2011 году были закуплены два дивизиона «Фаворит» этих комплексов. Это примерно 400 миллионов долларов. В Армении, ну, опять же, трудно судить о том, сколько, но 7-8 есть точно. Это к разговору о цифрах. То есть это несколько бюджетов Армении. А эти комплексы С-300 есть, и они были показаны, в частности, на параде, который проходил в сентябре, я думаю, что намеренно. Оборонный комплекс Армении достаточно хорош, оборона достаточно, я бы сказал, баланс между Арменией и Азербайджаном достаточно поддерживается. Тут очень известный политологом и специалистом по конфликтам феномен. Иногда больше оружия означает больше безопасности, а не меньше безопасности. Когда регион сильно милитаризован, то тогда начинает действовать, так сказать, стратегия сдерживания, то есть начинает войну дороже, чем ее не начинать. И поэтому, в общем, этот баланс постоянно поддерживается. И да, действительно, в значительной степени он поддерживается различными форматами взаимодействия ОДКБ. Ну, предположим, Армения вообще не тратится на охрану армяно-турецкой границы и на опасность, исходящую со стороны Турции, гипотетическую, естественно, никакой реальной опасности, мы будем считать, что нету. Это обеспечивается за счет российской военной базы, за то, что на границе существует соглашение, и границу, охрану границу с Турцией обеспечивают российские военнослужащие. Соответственно, армянская армия может сосредотачиваться, ну, скажем так вежливо, на других направлениях. Да, это серьезная финансовая выгода. То есть, если бы было не так, если бы эти цифры были бы настоящими, и действительно можно было бы говорить, что азербайджанский военный бюджет, ну, Армения и Азербайджан, понятно, да, что это страны, находящиеся не в самых лучших отношениях, если бы действительно разница была бы в 6 раз, даже более чем в 6, то, ну, была бы война давно, понятно. Таким образом, вот благодаря вот такого рода политике Армении удается поддерживать баланс и, так сказать, поддерживать оборону страны.
Спасибо, Александр. И у меня теперь вопрос опять в Тбилиси. Теона, я часто слышу опасения грузинских экспертов по поводу России. Например, ее военное учение на Северном Кавказе в 2012 году и вообще вокруг возможной эскалации напряженности на Кавказе и шире в регионе, например, с Ираном. И звучат призывы наращивать объемы вооружений, повышать уровень обороноспособности. Вы сами сказали о том, что у Грузии есть проблемы с оккупированными территориями, как вы сказали. Какого рода армию может иметь Грузия, и какого рода угроза вообще может предотвратить грузинская армия сама вот за счет этих вооружений? А какие угрозы ей не по плечу? Вот есть такое разделение этих угроз?
Грузия в 2012 году, только 2 месяца назад, приняла новую концепцию по обороне и безопасности, и там было написано, что факт есть, что грузинские территории оккупированы, но такого риска, что Россия заново начнет войну, реального пока что в этом документе нет. Но, вы знаете, Грузия начала модернизировать систему резервистов, и у нас сейчас это самая горячая тема Грузии, что Грузия начала на Министерство обороны делать территориальный резерв. Это 5-дневный резерв, и, как сказал президент, около 100 тысяч человек в этом году вот эту программу пройдет, и у нас есть еще второй тип резерва, и еще есть армия. Так что в этом неделе еще были статьи Пшезинского, которого я читала, что там были так и сказано, что если будет война в Иране, Россия будет оккупировать Грузию, чтобы через Грузию там поставлять оружие на базе Геймера в Армении. Опасения по этому поводу в грузинском прессе тоже есть, так что и резервистам, как они сами говорят, это люди из Министерства обороны говорят, что это может стать новой реальностью, так что Грузия готовится, как так сказать, и к этим учениям в 2012 году, что будет Кавказ 2012, и еще, может быть, если будет война в Иране, я не знаю, насколько реально это опасение, потому что сам документ, который принял министерство, это закрыто, но все-таки эти опасения есть в Грузии. Так что у нас есть 37 тысяч военных, это официальное число, которое президент подписал. У нас есть 100 тысяч резервистов, и, так сказать, президент говорит, что Грузия должна стать тотальным...
Оказать тотальное сопротивление.
Оказать сопротивление, и для этого каждая улица, каждая деревня должна самостоятельно, так сказать, защищать родину. Но сам факт, Грузия не говорит, что, может быть, начать сама войну, потому что наш президент сказал, что Грузия не начнет войну с Россией. И наша задача есть, чтобы мы защищали свою страну до того времени, пока наши партнеры, так сказать, не помешают России, чтобы оккупировать страну. Так что задача есть в том, что те дни до того, как Запад будет реагировать, если новая агрессия будет в Грузии, сама Грузия и все население смогла защищать свою территорию.
Спасибо, Теона. У меня вопрос в Баку. Яшар, вы сказали, что главная проблема – это Нагорный Карабах. Но, в принципе, эксперты часто говорят о том, что проблема у Азербайджана намного больше, чем только Нагорный Карабах, и его военные приготовления, они касаются вообще ситуации в Прикаспийском регионе, они касаются и самого Каспия, его раздела, и соседнего Ирана. Вы могли бы рассказать вот о подготовке к этим угрозам, помимо Нагорного Карабаха и Армении?
Спасибо за вопрос. Прежде чем ответить на ваш вопрос, хочу подчеркнуть, что Азербайджан комплекс С-300 имеет, два дивизиона уже отмечены. Я просто подтверждаю эти данные нашего армянского коллеги, что это действительно факт, об этом уже всем известно, это официально признано. Что касается вашего вопроса, сразу отмечу, что Азербайджан не собирается ни на кого нападать. Это видно и по общественному мнению, это видно по официальным данным тоже. Но, естественно, каждая страна должна готовиться предотвратить внешние угрозы. Но, естественно, вы сами понимаете, что мы находимся в состоянии конфликта с Арменией. Даже в этом вопросе я считаю, что Азербайджан не преследует цели решить военным путем эту проблему. Я смотрю, читаю постоянно прессу, да, внутри наши руководители страны объявляют, что мы должны готовиться к войне, мы готовимся к войне, мы вот наши военные расходы увеличиваются и так далее и тому подобное. Но если идти по способам аналитики, проверять, посмотреть, вот 3,3 миллиарда долларов наш оборонный бюджет, но он подразделяется. На Министерство обороны, которое находится в состоянии, скажем, на линии фронта, так, почти такой же, почти, может быть, чуть-чуть больше военного бюджета Армении. Потому что оборонные расходы – это одно выражение. Военные расходы – другое выражение. 1,3 миллиарда из тех оборонных расходов выделяется на Министерство обороны промышленности, на производство, на разные какие-то проекты. Что касается вопросов Ирана, все знаем, что это вопрос очень такой тонкий, обстановка действительно напряженная. Азербайджан несколько раз объявлял и постоянно твердит над тем, что не собирается участвовать непосредственно в этом конфликте, особенно если будут какие-то боевые операции, в этом Азербайджан участвовать не собирается, и представлять свои территории и воздушное пространство для ведения каких-то боевых операций тоже не собирается. Да, определенное беспокойство и у нашего правительства, у нашего общества есть. Заинтересованы, чтобы вопрос был решен мирным путем. И в этом направлении наше правительство ведет работу. И у нашей общественности точно такое же настроение. Мы пытаемся проводить определенные общественные мероприятия, определенные и круглые столы, и конференции, и разные другие встречи по поводу того, что настроит общество на то, что азербайджанское правительство взятие на себя обязательства перед иранским правительством и перед международными организациями, которые не заинтересованы при расстании этого, скажем, противостояние, военный конфликт, военной операции. Ну и пока что это нам удается. Что касается Каспийского моря, здесь тоже нет особой такой конфронтации. Вы знаете, что да, проблема есть, пока еще Иран и между Ираном, Азербайджаном и Туркменистаном вопрос пока еще не решен, но ведутся переговоры, постоянные встречи, есть межгосударственные комиссии, заседают. Ну, я особо...
Яшар, но при этом все данные показывают на то, что все страны Каспийского региона, того же самого Стокгольмского института, они вышли вчера, я их вот читал буквально перед программой, говорят о том, что все страны Каспийского региона наращивают вооружение, причем делают это темпами, которые в остальном мире таких темпов нет. То есть они на первом месте по темпам вооружения. Это не может не свидетельствовать о том, что в этом регионе есть такая напряженность и есть конфликт интересов.
Насчет напряженности я с вами согласен. И, скажем, и Туркменистан пытается усилить свое военное присутствие на Каспии, и Казахстан пытается, и, скажем, Иран тоже пытается, и Россия не отстает. Все собираются, но при этом каждый объявляет, что мы ни на кого нападать не собираемся.
Я хотел бы задать еще один вопрос Александру. Александр, вот Теона сказала о том, что грузинские эксперты рассматривают такую возможность, что если Россия в рамках ОДКБ попытается пройти в Армению, то она попытается оккупировать Грузию. В самой Армении рассматривают возможность такой вот тотальной войны между Россией и Грузией, попытка оккупации и сопротивлением вот не только армии, но и населения?
Да я думаю, что и в Грузии всерьез не рассматривают эти ужастики. Нет, конечно, в Армении перспектива того, что российские войска будут пробиваться через Грузию для того, чтобы помочь базе в Кюмри воевать против Ирана, воспринимается как экзотика. Я бы, если мне будет позволено, чуть-чуть обратился бы к предыдущему вопросу или предыдущему ответу. Азербайджан закупил противокорабельные ракеты «Габриэль-5» у Израиля. При всем глубоком уважении к армянской и карабахским армиям, мне не кажется, что у них есть военно-морской флот. Зенитно-ракетные комплексы «Барак-8», которые также были закуплены, это 75 ракет. Каждая ракета стоит $24 миллиона. Для чего это? Для того, чтобы опять-таки с армянскими кораблями бороться. Есть системы Green Pine, которые распознают баллистические ракеты на расстоянии до 500 километров, тоже закуплены. Тоже опять это все данные СИПРИ. То есть понятно, что мне, например, кажется, что никакой войны, конечно, не будет с Ираном, но то, что страны региона находятся в этом регионе и реагируют на то, что они в этом регионе находятся, это вне всякого сомнения, в том числе и в производстве и закупке вооружений, а очень многие вещи связаны с цифрами. Тут я абсолютно согласен, опять же, с господином Джафарлы о том, что цифры очень лукавые. Очень часто в них включается из пропагандистских целей то, что имеет очень мало отношения к обороне, ну и так далее. Все вот эти вот закупки вооружений, все вот эти попытки оборониться, все эти подготовки резервистов и так далее, они приспособлены к угрозам изнутри. А то, что касается возможности Грузии обороняться против России, Армении против Турции или Азербайджана против Ирана, позвольте мне к этому отнестись, опять же, с некоторым скептицизмом.
Спасибо большое. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Теона Акубардия, член правления Общественного совета по обороне и безопасности. Из Еревана Александр Искандарян, директор Института Кавказа. И из Баку военный аналитик Яшар Джафарли. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов, и со мной в студии был главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.